Пророк поднимался на вершину пятой горы, бросал вызов богам, так что он единственный, кто осмелится возражать жрецу в том случае, если он будет настаивать на необходимости начать военные действия. Правитель предложил Илии прогуляться и поговорить. А жрец остался на крепостной стене, разглядывая ассирийцев. «Что могут сделать боги, дабы остановить захватчиков?» — спросил начальник войска. «Я уже приказал умилостивить их жертвами и дарами, прося ниспослать более отважного вождя. Нам следовало бы поступить, по примеру Иезавели, и уничтожить пророков. Безвестный израильтянин, который вчера еще был приговорен к смерти, сегодня будет склонять наш народ к миру, действуя на руку правителю». Он перевел взгляд на вершину. «Мы можем подослать к Илии убийцу, а с помощью моих воинов отстранить правителя от власти». «Я прикажу убить Илию», — отвечал жрец. «Что же касается правителя, тут мы бессильны. Его предки из поколения в поколение правят городом. Еще дед его был нашим вождем, потом по воле богов власть перешла к отцу, а потом к сыну. Почему же обычай запрещает нам возвести на трон человека более способного и решительного? Обычаи существуют для того, чтобы поддерживать неизменный порядок вещей в мире. Если вмешаемся, мир рухнет». Жрец оглянулся по сторонам. Небо и земля, горы и долы — все на свете исполняло предписанное ему. Случается порой трясение земли, случается, вот как сейчас, что долго нет дождей, но звезды остаются на своих местах, и солнце не падает на головы людей. И все это потому, что со времен потопа люди накрепко усвоили — нельзя нарушать порядок мироздания. В далеком прошлом существовала лишь пятая гора. Люди и боги жили рядом, гуляли в райских кущах, беседовали и смеялись. Потом за грехи боги изгнали людей оттуда, а поскольку тех некуда было девать, сотворили для них вокруг пятой горы землю, чтобы люди были на виду и под присмотром, и чтобы никогда не забывали, боги неизмеримо выше их. Впрочем, был предусмотрен и путь назад. Если человечество будет исправно следовать своей стезей, то в конце концов вернется на вершину. Владыки мирские и духовные старались, чтобы в памяти мира мысль эта оставалась жива. И все народы дружно разделяли одно убеждение. Если рода, отмеченные богами, утратят власть, последствия будут самые гибельные. Никто уже не помнил, за какие заслуги были эти рода избраны и выделены, но все знали, что они состоят в родстве с богами. Акбар, существующий уже сотни лет, неизменно управлялся представителями одной семьи, предками нынешнего правителя. Много раз его захватывали и покоряли, много раз побывал он в руках варваров и угнетателей, но проходило время, и те уходили или были изгнаны. И восстанавливался прежний строй жизни, и прежним порядком жили люди. А в обязанности жрецов входило сохранять этот порядок и этот строй. У мира есть сужденный ему удел. Мир живет по законам. Давно миновало то время, когда можно было попытаться понять богов. Ныне пришла пора почитать их и беспрекословно исполнять их волю. Боги прихотливы и легко впадают в ярость. Если бы не было обычая собирать урожай, земля не плодоносила бы. Если бы жертвы не были приняты, жители Акбара скосили бы смертельные болезни. Если бы бог времени был снова затронут за живое, он мог бы сделать так, чтобы ни люди, ни колосья больше не росли. «Взгляни-ка на гору», — сказал он начальнику войска. «С вершины ее боги правят нами и оберегают нас. Жизнь Акбара расчислена ими до скончания века. Чужестранец будет убит или вернется на родину, трон правителя, который в один прекрасный день исчезнет, займет его сын, и он будет мудрее отца, и то, чем живем мы сейчас, канет и сгинет». «Нам нужен новый вождь», — сказал тот. «Если власть прибудет в руках нашего правителя, нас уничтожат». Жрец знал, что именно таков был замысел богов, желавших положить предел распространению Библоса, но промолчал, в душе в очередной раз возликовав от того, что владыки земные вольно или невольно служат орудием провидения. Илия походил по городу, объяснил правителю, что предполагает делать, и тот назначил его своим помощником. Когда пришли на площадь, появились новые страждущие, однако он объяснил, что боги Пятой горы запретили ему исцелять недуги. Незадолго до захода солнца вернулся он в дом вдовы, увидел играющего на мостовой ребенка и возблагодарил судьбу за то, что Господь через его посредство сотворил чудо. Вдова ожидала его к ужину, и Илия с удивлением заметил на столе бутылку вина. «Люди в благодарность принесли тебе свои дары», — сказала она, — «а я хочу попросить у тебя прощения, потому что была несправедлива к тебе».
«В чем же тут несправедливость?» — удивился он. «Разве ты не видишь, что все это предначертано Богом?»
На губах вдовы играла улыбка, глаза ее сияли, так что Илия вдруг заметил, как хороша она. Глубокой нежности, которую он испытывал к ней, не могло помешать и то, что вдова была лет на 10 старше Илии. Чувство это было вновь ему и страшило его. Он вспомнил вдруг глаза Изавели и, как, выйдя из ее дворца, сказал себе, что хотел бы жениться на финикиянке. «Жизнь моя была бесполезна, но, по крайней мере, у меня есть сын, и о нем будут вспоминать люди, ибо он побывал в царстве мертвых и вернулся», — сказала вдова.
«Отчего же бесполезно? Я пришел в Акбар по воле Господа, и ты приютила меня. Если будут вспоминать твоего сына, то, не сомневаюсь, вспомнят и тебя».
Женщина наполнила чаши. Они выпили за солнце, скрывшееся за горизонтом, за звезды на небе. «Ты пришел из далеких краев, следуя знакам Бога. Он прежде был неведом мне, а теперь стал и моим Господом. И сын мой тоже пришел из такой страны, дальше которой не бывает, и теперь ему будет что поведать своим внукам. Жрецы сохранят его слова и будут передавать их из поколения в поколение. Ведь только благодаря памяти жрецов знают города о своем прошлом, о том, как покоряли их и освобождали, знают о древних богах и о воинах, которые ценой крови своей отстаивали родину. И хоть теперь появились новые способы сохранять былое, жители Акбара по-прежнему доверяют только памяти жрецов, ибо каждый может писать, что хочет, но никому еще не удавалось помнить то, чего никогда не было». «Но что можно рассказать обо мне?» — продолжала вдова, вновь наливая вина, ибо первый кубок Илия стремительно осушил. «Я не наделена ни силой Иезавели, ни красотой. Моя жизнь текла, как у всех. Замуж меня выдали по воле родителей и совсем юной. Потом началась бесконечная череда домашних забот, редкие праздники, а муж вечно был занят чем-то еще помимо меня. Мы никогда не говорили с ним ни о чем важном. Он был озабочен своими сделками, я вела хозяйство, и так вот прошли наши лучшие годы, а после его гибели остались мне только нищета и воспитание сына. Он вырастет и будет плавать за моря, а я уже никому не буду важна и нужна. У меня в душе нет ни злобы, ни горечи, а одно лишь сознание своей бесполезности». Илия налил себе еще. Сердце его билось тревожно. Ему нравилось быть рядом с этой женщиной, а любовь могла оказаться пострашнее, чем стоять перед воином Ахава, готовым пустить стрелу тебе в грудь. Пронзит, и тебя уже нет, а за прочее отвечает Господь Бог. А вот если поразит любовь, за все последствия отвечать придется самому.
«Всю свою жизнь я так мечтал о любви», — подумал он. И вот теперь, когда она пришла и осуществилась, в этом нет сомнений, нужно только не бежать от нее. Ему хочется забыть ее как можно скорее.
Илия перенесся мыслями в тот день, когда пришел в Акбар. Он был так измучен и истомлен жаждой, что не помнил ничего до того мгновения, когда очнулся и увидел лицо этой женщины, по каплям вливавшей ему в рот воду. Ее лицо и сейчас было совсем близко. Ни одна женщина прежде не оказывалась так близко к нему. Он вдруг заметил, что глаза у нее такие же зеленые, как у Изавели, только блестят по-другому. И в них отражаются кедры и море, о котором он столько мечтал, но которого так и не видел, и... Но разве такое возможно? Его собственная душа,
«Мне бы так хотелось сказать ей об этом», — думал он, — «но я не найду слов. Куда легче говорить о любви к Богу».
Он выпил еще немного вина. Вдова заметила, что ему не понравились ее слова, и заговорила о другом.